утро» на радио «Комсомольская правда».
Доброе утро еще раз всем тем, кто сейчас с нами. Оставайтесь, пожалуйста, мы до 9:30 в этом эфире, потом Ренат Каримулин нас сменит. 107.1 наша частота, если вдруг потеряли на радиоприемнике, помните это. 8.05 на числах, сегодня 24 число, уже вторник, так быстро идет неделя, вот еще немного, уже будет пятница. Но так как сегодня вторник, мы не уходим от своих традиций, и у нас разговор сейчас о старом Красноярске, ну как старом, о прошлом. Красноярска, как жил город во время послевоенных лет, мы об этом поговорим с Татьяной Васильевной Зыковой, замдиректора по маркетингу Красноярского краевого краеведческого музея. Татьяна Васильевна, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, хочу сначала поздравить Татьяну Васильевну и Краеведческий музей. Вот Краеведческий музей вошел в двадцатку лучших музеев по образовательной программе.
Можно
вот
в двадцатку лучших музеев России.
Вообще?
Да, и в пятерку лучших музеев, которые представили образовательные проекты.
То есть, представляете, наш краеведческий музей вот сражался за это право с таким количеством самых именитых, знаменитых музеев.
Среди, вот, среди пяти музеев, тем более такие именитые, как Царское село, Петергоф, музей Дарвина, это, конечно, музеи, которые имеют и возможности очень большие, и материальные, и, самое главное, музейные возможности. Наша программа по физике, образовательная программа «Бегство от удивления» или «Красноярские открытия», которая работает по краю. Это образовательный модуль, который рассказывает о том, что физика вокруг нас. То есть мы просыпаемся, открываем глаза, и у нас начинаются различные физические процессы, в том числе в организме, в том числе дома. Этот образовательный проект уже поработал в Шарыпово, очень успешно поработал в Железногорске. Сейчас он работает в городе Ачинске.
Вот такая вот физика для школьников, которые не очень физику любят, кстати.
Вы знаете, вот когда мы создавали этот проект еще как стационарный, у нас в городе Красноярске в профильных вузах и даже в нашем госуниверситете был отменен экзамен по физике. Почему? Потому что школьники, знаете, один из ученых из ФУ сказал, что у наших школьников красноярских физика в меловом периоде. Мы сначала не могли понять, что значит меловой период. А это мелом на доске. Потому что в школах не было таких...
практического применения, да?
Практического. Не было образцов, на которых можно было учиться. И школьники на экзаменах не могли отличить, допустим, вольтметр от ампеметра. И поэтому было принято собеседование по физике. Но вот благодаря тому, что 8 лет наша физика отработала, это в доме музея Красикова, у нас сейчас физика является на первом месте по дополнительным предметам, которые сдают наши школьники. В прошлом году их сдавала, физику сдавала 3792 человека. Вот. Но в основном это городские школьники города Красноярска.
Дим, представляешь, если будет какой-то лауреат красноярец будет где-то по физике объявится, можно спасибо Краеведческому музею высказать.
Я не удивлюсь, потому что уже, получается, формируете новое поколение.
Да, вот таким наша образом.
Главная задача. И не только в городе, а сейчас уже и в регионе.
Вот сейчас задача в регионе, потому что нет вот этих вот огромных физических приборов, как, допустим, соударяющие шары, да, которые рассказывают о звуке. Та же самая скамья Жуковского. Или, допустим, орнитоптер Леонардо да Винчи, или станок по нарезанию там металла, тоже модель станка действующего Леонардо да Винчи, или там, допустим, гироскоп, или трансформатор Тесла. Нет этого в школах, если есть очень маленькие какие-то, а здесь есть возможность учителям самим проводить открытые обычные уроки на нашей выставке,
площадке, да?
На нашей площадке. Тем более там предметы, начиная, знаете, с начала 19 века, вот, и до, как бы, современных. Где сейчас увидишь дискету, где увидишь первый компьютер, вот, который, знаете, процессор занимал там метр на метр и на 50 сантиметров. Вот. Только в музее.
Ну, и войти в двадцатку музеев,
в пятерку даже, это особый почетный
статус. Нет, в пятерку по образованию, да. И в двадцатку лучших музеев России.
Музеев,
конечно,
России.
Это очень престижно.
Да не только Россия. Татьяна Васильевна говорит, что там не только российские музеи участвовали.
Ну, в конкурсе, конечно, участвовали в основном российские музеи, но Интермузей – это такая, знаете, музейная, как бы сказать, музейный фестиваль, в котором в этом году принимали участие в том числе и зарубежные музеи. Ну, во-первых, музеи Пальмиры, которое, к сожалению, разрушено, музей Азербайджана, музей Ирана. Это очень приятно, что Интермузей сейчас снова становится вот такой вот международной.
Воссоединяется, да? Несмотря на геополитику.
Да.
В общем.
Тем более, там же огромная, огромная программа, где читают лекции, где проводят мастер-классы, где проходят круглые столы, где можно обсудить специфические вопросы и вообще насущные вопросы культуры. Вот, это еще и такая открытая площадка для Министерства культуры, когда напрямую можно поговорить с регионами и узнать их проблемы. Ну, по крайней
кто в какую
мере,
сторону движется?
Да,
вот так
это
вот,
во-первых, но еще и
движется,
знаете,
ли вообще, и что нужно для движения?
Вы знаете, и вообще, знаете, такое место для хвастовства, да?
Да?
А вот мы какие, а
почему
вот посмотрите,
нет?
А вот что есть.
Знаете,
у нас.
Что, Татьяна Васильевна, хорошая презентация, это уже полдела,
конечно,
для музея.
Конечно.
А у меня вопрос, а вообще вы наблюдали тенденцию, какими музеи все-таки становятся? Более интерактивными или более все-таки возвращаются к истокам?
Вы знаете, в любом случае музеи, есть музеи абсолютно современные, которые практически не работают с предметом. То есть они создают некий интерактивный музейный предмет. А есть музеи, соответственно, традиционные музеи. Но даже традиционные музеи работают по-новому. Почему? Потому что сейчас у посетителей, особенно рассчитанных на молодежь, у них своеобразное клиповое мышление. Да? То есть им что-то интересно. Вы знаете, что я обратила внимание? Мы везли 4 проекта, вот один у нас вошел в номинацию, но было еще 4 проекта. И один проект у нас был представлен фактически, ну, таким небольшой такой фотографией, как бы, таким небольшим баннерочком с текстами. Это проект АЧ-кафе, литературного нашего музея. Там были тексты. Там были тексты из писем Антона Павловича о его злоключениях по России, когда он ехал, так сказать, на Сахалин. А на столе мы положили своеобразные такие тарелочки. Он писал о гастрономии, да, он писал, что он покупал, что ел и вообще как его где встречали. А на столике мы сделали такие тарелочки, в которых было написано, вот он пишет, допустим, в Томске зайцев не едят, потому что, видимо, не знают, как готовить. А мы из нашей книги Авдеевой Полевой, нашей сибирской писательницы, которая собирала вот эти все старинные рецепты, мы выложили на этих тарелочках, как бы, как готовят этого кролика. Вы знаете, мы ушли на час на лекцию, приходим, ни одной тарелочки нет, они были приклеены намертво. У нас их просто все потихоньку. Но мы не говорим, что украли, мы говорим, презентовали, потому что настолько это было интересно. И мы думали, что тексты не читают. Это была вот самая читаемая часть экспозиции. Значит, вот не нужно грешить на ту же самую молодежь, что вот это не читается.
Что им такой интерактивность нужно какие-то,
да,
вот гаджеты.
Но, вы знаете, вот очень много проектов, которые были представлены, в том числе и наш проект, вот эта маленькая точка на карте, Овсянка, когда мы создали модули, когда мы к ним создали аудиогид с экскурсией на 4 языках, есть такая платформа, на которой работают многие компании, типа вот и нашего МТС, совместный проект у нас с ним в Овсянке, да, это Easy Travel. Вот они настолько заинтересовали, что из Москвы за 2 дня они попросили материалы и отпечатали 500 экземпляров открыток специально для Интермузея, для распространения вот этого аудиогида.
Татьяна Васильевна, продолжим с вами в следующей части. Пустим сюда поток новостей.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз доброе утро, дорогие радиослушатели. 8:18 на наших часах. 24 сегодня число. И мы продолжаем беседу с нашей гостьей Татьяной Васильевной Зыкова, замдиректора по маркетингу Красноярского краевого краеведческого музея, обладателя замечательного статуса, теперь уже
лауреата.
Да.
Интермузея 2016.
Замечательный статус. Продолжим. Все-таки мы
завели
сейчас...
Мы тему
завели
тогда.
Тему одну про послевоенные годы. И так вот как-то свалились просто в замечательную тему про развитие региона и, собственно говоря,
музейного дела. Ну, да, возвращаемся к теме заявленной. Говорим мы про быт города Красноярска, как он жил. Вот мы как-то на 9 мая разбирали уже 9-е военное военные годы, а сейчас мы хотим говорить после военных годы, когда уже все идет период становления, да, все восстанавливается и, в общем-то, становится на ноги крепко. Хотя насколько крепко стали на ногах, я не знаю, это уж вам знать.
Вы знаете, повседневная жизнь, конечно, была в первую очередь связана с переводом всей промышленности на мирные рельсы. Потому что представьте себе, вся та промышленность, которая была эвакуирована, те заводы в город Красноярске,
которые сюда привезли в Красноярск.
Да, да, эти рабочие. Все было заострено на что? На военную продукцию. А здесь нужна была перестройка. Вот первый, кто перестроился у нас, это комбайновый завод. Он еще в 43-м году, помните, рассказывал, выпустил молотилки первого комбайна. Вот. Это было, конечно, очень важно.
Татьяна Васильевна, было намерено оставить эти предприятия промышленные, которые в эвакуации перевозили сюда, в Красноярск?
Конечно, вы понимаете, но невозможно же, вот, допустим, тот завод, который уже создан, станки, которые уже работают, их невозможно снова оторвать и отправить назад. Поэтому фактически те предприятия, ведь там, откуда они были, допустим, эвакуированы, там было все разбомблено, да, не было этих заводов, не было предприятий. Там была задача не просто восстановить, там была задача поставить новое предприятие, оснастить их по-новому. Вот, поэтому, с одной стороны, для нас это был прогресс, а с другой стороны, к нам же приехали станки там 20-30-х годов, и которые вплоть до, знаете, 70-х, 80-х, а даже 90-х годов работали на том же самом комбайновом заводе.
То есть мы промышленным городом стали, как говорится, вопреки, да?
Ну, вы знаете, нет, мы в 30-е годы у нас уже начали строительные площадки, заводы, все, но так случилось, что не новое оборудование к нам поступило, а поступили эвакуированные, но уже с нормальными кадрами, профессиональными кадрами, обученными, которые знают, что делать. Поэтому это, конечно, очень важно. И город, конечно, стал превращаться уже в такой промышленный, сибирский промышленный центр. Но жизнь, конечно, в городе была довольно тяжелая. И если говорить об уровне жизни, вот первые 3 года населения, первые вот эти послевоенные пятилетки, это, конечно, был тотальный дефицит. То есть поношенная одежда, то есть донашивали все, что можно, перешивали, понашивали. И вот
А что, ничего не привозили? Ничего не было?
Не было возможности. Покупательная способность была очень маленькая. В 47-м году решили, что очень большое количество денежных средств скопилось у населения. И провели денежную реформу. Так вот, можно сказать, что в Красноярском крае денежная реформа нас практически не коснулась. Почему? Потому что средняя зарплата была 300 рублей, а мясо стоило 28 рублей. Какая может быть там одежда? Те военные, которые пришли с фронта, они свою форму они донашивали ее вплоть до середины 50-х годов. Даже я еще 53-го года рождения, я помню своих соседей, которые ходили еще в военной форме.
То есть это зарплата, это 10 килограмм мяса? Ну, вот да, так, в пересчете.
Да, то есть это было, конечно, очень маленькая зарплата. Хотя, конечно, у номенклатуры, у первого секретаря крайкома зарплата была 2000. Но, наверное, так было нужно. Вплоть до 47-го года у нас не отменяли карточные системы в Красноярске. Но это не значит, что была возможность купить просто так хлеб. Только после 47-го года у нас еще были талоны на хлеб. И только в 51-м году хлеб стал появляться в обычной розничной продаже. И, конечно, настолько было его мало, что, в принципе, свободно его купить было практически невозможно. Но самое главное, у нас были раздеты дети. Это была одна из самых тяжелых задач, которую нужно было решить. Ну вот, например, в Ленинском районе горсовету удалось выдать 800 валенок, 500 школьных зимних пальто, потому что многие школьники не могли ходить зимой в школу, потому что были раздеты. А вот Мерсудостроительство и ремонтный завод сделал вообще огромный подарок городу. Он для школьников приобрел 1174 пары ботинок, 45 пар брюк, 75 костюмов, 57 пар валенок и 165 платьев.
За собственные средства, да? То есть это благотворительное.
Это средства рабочих, да? То есть
фактически,
по общим
это средства рабочих, это те средства, которые рабочие вне рабочего времени работали, создавали часть продукции, вот это завод мог выделить, потому что это было очень-очень насущно. Но самое главное, конечно, зарплаты, конечно, стало расти. Но вот если цены выросли, там, допустим, в 3,5 раза, так, то зарплата всего в 1,5 раза. Конечно, это были такие очень большие ножницы. Вот. Но если сравнивать уже 50-е годы, то зарплата с 50-го по 55-е годы выросла на 12%. И вы знаете, вот это время нашим мамам, вот моей маме, я сегодня специально у нее спрашивала, она сказала, вот было время, которое мы называли вот таким хорошим временем, потому что наполнение магазинов. В магазинах появились товары. Не всегда их можно было купить, но даже я помню свое детство, когда на улице Мира был такой магазин «Рыба», там работала моя тетя. Он был очень красивый, весь в ракушках. И там плавала стерлядь, осетр. Там плавали такие рыбы, которые, ну, вот только сейчас, в принципе, мы можем купить. Тогда мы не могли купить.
Ну, как
это, видимо,
купить?
Поэтому...
Но это был дефицит, да.
Вы сейчас работаете в музее, потому что тогда было все как в музее вообще.
Ну, да. Но дело в том, что, вы знаете, очень тяжело жилось на селе. Практически настолько тяжело, ведь это были колхозники. Им на трудодень некоторым даже не выдавали меньше 1 килограмма
и
зерна.
И тогда ток пошел в то время вот из
очень большой, села. Но из села нельзя было уехать, только убегом или куда-то поехать учиться. Это очень сложно, потому что не давали. Вы знаете, начиная с 32-го года, когда были введены паспорта, ведь паспорта не давали колхозникам. Вот. Только городским жителям.
Слушайте, как крепостное право. Ну,
да,
так, при советском периоде.
И после войны то же самое. Можно было только записаться, поехать куда-то работать, там, в ФЗО учиться или куда-то. Можно было вот таким образом только уехать из села. Это было очень тяжело. Ну, и на трудодни-то давали. Когда? Когда урожай получат. А до урожая как жить? То есть жили личным хозяйством.
Слушайте, я теперь знаю, как агропромышленный комплекс увеличит нас. Просто...
Паспорта забрать, да?
Да, паспорта забрать, чтобы люди оттуда не выезжали. Да. Это шутка.
Перестать учить детей, чтобы
да,
были неграмотными.
Да, но вы знаете, все равно стали появляться уже, вот в 50-х годах уже стали появляться товары. Ну, во-первых, все помнят время дружбы с Китаем. Стало появляться вот знаменитое китайское белье, которое называлось «Дружба», которое мне казалось, что оно несносимо. Потому что такие вещи, которые, я не знаю, их носили, по-моему, по 20 лет, настолько они были качественные.
Это качество такое было?
Да, это были такие качественные товары. Я
не
удивлюсь,
что...
Китайцы,
что же вы испортились-то?
Вы знаете, фабричные товары до сих пор китайские очень хорошие. Вот другое дело, что рынок насыщен не фабричными товарами, это уже другое.
Но вот когда, вот период становления, вот когда уже стали восстанавливаться и зарплаты у людей, и какой-то, ну, вот прибыток этих денег был, возможность какая-то купить что-то, это уже были какие годы?
Вы знаете, это было уже... вот почти самое начало 50-х годов, потому что в конце 40-х годов, 46-й, 47-й это был голод, это просто был голод, это был страшный голод. Вот, допустим, у моей подруги старшая сестра, но она была маленькая, она еще, это самое, она умерла от голода просто, потому что матери нечего было есть, негде было чего-то достать и тому подобное, не было молока. И дети, конечно, умирали от заболеваний, от диспепсии и тому подобное. Вот. Очень много же ведь умирало еще и женщин, потому что были запрещены аборты. Ведь 55-й год, это время почти что революционное. Почему? Разрешили. Разрешили аборты и разрешили говорить о внебрачной жизни. И перестали трясти вот это вот белье в газетах, потому что все эти объявления печатались, там обсуждения это было и тому подобное. Ну вот, например, в 47-м году у нас появился первый рентгенаппарат, у нас восстановилось, в 46-м году восстановилось автобусное полное, автобусное движение, появились даже такси. Но вот, например, с сентября 47-го года с площади Революции, наконец, центра города, убрали рынок на Качу, где вот сейчас
а
у нас рынок.
А где он был?
А на площади Революции, это была Новобазарная площадь, да, он был до 47-го года. 31 декабря 48-го года поставили елку, это был первый большой праздник новогодний, послевоенный, он действительно был праздником.
Вот, то есть вот елка это уже вот теперь, грубо говоря, да?
Да.
Вот 48-й год.
Ну, вы знаете, вот еще революция у нас красноярская произошла в 1950 году. Я почему называю ее революцией? Потому что был принят первый генеральный план строительства города Красноярска. Весь город жил в землянках, особенно правобережье. Жило просто в землянках. Нужно было не то, что говорить о каком-то хорошем жилье, а просто вывести людей из-под земли и из бараков. И вот был принят план на строительство города Красноярска на 250 тысяч человек. И жилье стали строить дома, и вот ежегодно сдавали 80 тысяч квадратных метров, и дома были 4-5-этажные, так называемые сталинки. Это была не норма, это было, знаете, это было некое...
Это дворцы,
символ,
мне кажется,
это был символ благополучия, потому символ что все сталинки, жизни, они ведь фактически были коммунальные, там было три, там, допустим, комнаты, общая небольшая кухня, никто не роптал, все считали, что они такие счастливые. Вот.
Ой, Татьяна Васильевна, по-моему, нам придется вот эту тему все-таки перенести на следующий вторник, потому что время-то заканчивается сейчас. Как жил Красноярск, всегда интересно услышать и узнать, как это было несколько лет или там столетия назад. Об этом поговорим в следующий вторник. Татьяна Васильевна Зыкова, замдиректора по маркетингу Красноярского краеведческого музея, была здесь у нас. Прощаемся до следующей недели. Сейчас запустим Елену, и она вам расскажет о самых последних событиях в городе и в России.
Утро. На радио «Комсомольская правда».